Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Военные парады шагают по России. Какому патриотизму они научат россиян? Как страна встречает День Победы? Дмитрий Медведев и Владимир Путин на трибуне Красной площади. Изменится ли политическая сумма от перестановки слагаемых? Сербия готовится к выборам в парламент. Почему в стране опять столь силен политический раскол? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 9 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Москве прошел масштабный парад в честь 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Впервые с 90-го года на Красной площади появилась боевая техника, а военный парад принимал первый гражданский министр обороны Сердюков. Ветеранов войны и участников парада поздравил новый верховный главнокомандующий, президент страны Дмитрий Медведев. Военные аналитики отметили, что на параде были представлены образцы техники, разработанные еще в советский период. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Военный парад начался сразу после того, как куранты на Спасской башне Кремля пробили 10 часов. Новый верховный главнокомандующий России Дмитрий Медведев в своей речи уделил особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны.
Приветствую всех ветеранов Великой Отечественной. Вы не позволили поставить страну на колени и дали своим потомкам уроки истинного патриотизма. Это благодаря вам 9 мая навсегда останется днем освобождения нашего народа.
На праздничных трибунах, помимо российских политиков и общественных деятелей, были ветераны войны.
Радует, усиливает настроение, что мы сильны, что мы готовы, как бы сказать, защитить себя всеми силами и средствами, дать спокойную жизнь нашему народу.
Парад состоял из трех частей – пешей, механизированной и воздушной. Он продолжался чуть менее часа. В параде приняли участие 111 единиц гусеничной и колесной боевой техники, а также более 8 тысяч военнослужащих, 32 боевых самолета и вертолета. Офицеры и солдаты в форме времен Великой Отечественной войны пронесли 10 штандартов фронтов и боевые знамена частей и соединений. Накануне парада российские политики и военные много говорили об уникальных образцах современной военной техники, которая пройдет по Красной площади. За образцами наблюдал военный эксперт Алексей Ващенко.
Парад в честь Дня Победы – это, с одной стороны, дань уважения этому светлому празднику, и, с другой стороны, страна пользуется этим праздником, чтобы продемонстрировать свою военную мощь. Но, к сожалению, сегодня мы видели парад раритетной техники. Когда мы видим бомбардировщик Ту-95, который был принят в конце 50-х годов, в начале 60-х еще Хрущевым, и вот сейчас его нам демонстрируют, и дикторы рассказывают, какая это прекрасная боевая машина, или когда там идет техника, которая была разработана в конце 70-х или принята на вооружение в начале 80-х годов, как, например, Тополь, установка «Смерч», то это вызывает, в общем-то, недоумение. Было заявлено, что на параде будут принимать участие самолеты Су-34. Это современные. Их всего сейчас в армии 2-3 штуки стоит на вооружении. И то в Липецком авиацентре. И то не смогли показать. Единственная установка «Искандер», но это глубокая проработка старой ракеты «АК». То есть она взята была за основу. То есть принципиально не была не показана ни одна единица современной техники.
Вооруженные силы России уже многие годы выполняют пропагандистские функции, а не оборонительные. Прошедший сегодня военный парад на Красной площади лишний раз подтвердил эту тенденцию. Так считает российский военный аналитик Александр Гольц.
Та военная техника, которую в России называют современной, ну, например, самолет Су-34, или ракеты «Искандер», или ракета «Тополь-М», это все создано в середине или в конце 80-х годов. По понятным обстоятельствам, эта военная техника в 90-е годы практически не производилась. И вот руководство страны, вооруженных сил, увидело возможности производить эту военную технику, разработанную 15-20 лет назад, сегодня. И ее именно поэтому называют современной. Такой техники в российской армии не было. Но с точки зрения, является ли она современной, она, безусловно, не современная. Второй вопрос заключается в том, что немало вопросов относительно того, что сможет ли Россия производить даже эту военную технику. За пару недель до парада Сергей Борисович Иванов, первый вице-премьер, выступил с довольно сенсационными заявлениями. Он сказал, что промышленность российская всячески уклоняется от того, чтобы производить военную технику. Заключено только 65% контрактов. Это вызвано тем, что промышленность просто не готова для производства военной техники и вооружений в тех масштабах, которые требуют от нее руководство страны. Ведь проблема в том, что в 90-е годы исчезла система субподрядчиков. Тех, кто обеспечивал заводы, где осуществлялась конечная сборка самолетов, ракет, танков комплектующими. Когда заказ был маленький, 1-2 самолета, 10 танков, все комплектующие можно производить на заводе конечной сборки. Как только заказ вырос, выяснилось, что комплектующие взять неоткуда. И происходит парадоксальная вещь. Денег на вооружение тратится все больше, а взамен страна получает все меньше единиц военной техники.
Военный парад после многолетнего перерыва вернулся на Красную площадь. А вот в чем вы лично видите смысл этого возвращения?
По-моему, смысл совершенно понятен. Уже некоторое время главная функция российских вооруженных сил – это не защита Родины, а работа в качестве главного инструмента государственной пропаганды. И что лучше парада может подтвердить тезис о том, что Россия встала с колен и вернула себе уважение всего мира и вернулась в число самых крупных военных держав. Вот, собственно, единственный смысл этого мероприятия. К подлинной модернизации вооруженных сил российская армия даже не приступала. С точки зрения структуры и организации, она остается очень старомодными вооруженными силами индустриальной эпохи, если хотите.
Говорил российский военный аналитик Александр Гольц. Когда парад завершился и верховный главнокомандующий, премьер-министр страны уже покинули Красную площадь, на нее с трибуны спустились ветераны Великой Отечественной войны, которые в спонтанно образованной колонне направились в сторону Васильевского спуска. Вот тут и раздались громкие аплодисменты тех, кто еще оставался на гостевых трибунах и таким образом дал понять, что главными героями в этот день должны оставаться ветераны, а не военная техника советских времен. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Военный парад на Красной площади с участием тяжелой военной техники не нанесет ущерба дорогам и архитектуре столицы. Такую уверенность выразил первый вице-президент Союза архитекторов России Алексей Воронцов в беседе с корреспондентом Радио Свобода Кареном Агамировым.
В 1995 году, в связи с 50-летием Победы, парад с участием военной техники был проведен на Поклонной горе. С 1996 года традиция проведения парадов на Красной площади была возобновлена, но без участия тяжелой военной техники. Ее прохождение по дорогам города и главной площади не повлечет сколько-нибудь серьезных последствий, убежден первый вице-президент Союза архитекторов России Алексей Воронцов.
Вся эта тяжелая техника создана для того, чтобы не только по асфальту двигаться или по брусчатке, а двигаться по бездорожью. А чтобы двигаться по бездорожью, она должна иметь давление на грунт достаточно малое. Иначе она будет проваливаться в это бездорожье. И танки, и автомобили, которые мы видим на параде, они имеют давление на грунт очень большое. Поэтому беспокоиться о том, что нанесена будет какая-то непоправимая рана Красной площади и покрытие московских улиц, мне кажется, не стоит.
А памятникам, например, вот памятнику Минину и Пожарскому, опасения были такие, что ущерб нанесет?
Я думаю, что и памятнику никакого вреда не будет нанесено. Ну, потому что, опять же, давление на грунт у этих машин очень незначительное. Вибрации какие-то минимальные возможны. Но я думаю, что это все в пределах. Ведь вспомните, в свое время трамвай ходил по Красной площади, и автомобильное движение не так давно было снято с Красной площади. площади. В общем, это не вредило памятников. Памятникам вредят умелые реставрации и недостаток денег на проведение очередных реставрационных и консервирующих работ.
Да и в советское время ведь парады проводились с участием тяжелой техники, да?
Ну, во-первых, проводились, насколько я помню, и по два раза в год. На 1 мая, на 9 мая были такие же годы. И на 7 ноября в обязательном порядке. Так что 2-3 раза в год проводились такие парады. Со временем все приходит в ветхость и под влиянием других обстоятельств в том числе. Так что надо просто заботиться о своих памятниках должным образом, и проблем не будет.
А согласно данным источников городской и московской администрации, столичные власти потратят почти 1,5 миллиарда рублей на восстановление после парада 9 мая дорожного покрытия на площади более чем 900 тысяч квадратных метров. На ремонт покрытия из брусчатки, гранитного бортового камня, гранитных плит на Красной площади, в Васильевском спуске и прилегающих территориях почти 75 миллионов рублей, сказал чиновник.
75 миллионов и 1,5 миллиарда. Может быть, если часть там этой брусчатки из золота, наверное, конечно, можно и больше потратить.
Это вот так, с легкой долей иронии.
Да уж, пожалуй, не с легкой долей иронии. Ну, знаете, я мальчишкой много раз наблюдал эти парады, и даже в те времена советские каких-то больших ремонтных работ никогда не проводилось. Сразу вот после парада, чтобы это было связано с парадом, с прохождением техники тяжелой, что-то я такого не помню. Я москвич в 3-м там или 4-м поколении, это уж твердо я могу сказать, хотя и техники больше ходило.
Подвел черту первый вице-президент Союза архитекторов России Алексей Воронцов. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, согласно которому 70% россиян высказались за возрождение традиции сопровождения подобных парадов тяжелой боевой техникой. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Что означает для россиян День Победы? Что думают они об отношении в стране к ветеранам войны? Эти темы мы обсудим в программе «Общественное мнение» в воскресенье 11 мая в час дня с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за 9 мая, пятницу. Парады в честь Дня Победы прошли сегодня во многих крупных российских городах. Как и в Москве, в них были задействованы тысячи военнослужащих и новая военная техника. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Военную мощь страны в праздник Победы демонстрировали во многих городах России. Тактические ракетные комплексы «Точка», бронетранспортеры БТР-80, артиллерийские установки «Гиацинт» и «Рапира», комплексы противовоздушной обороны, а также реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град» всего более 40 единиц увидели сегодня пришедшие на парад жители Калининграда. Здесь в военном шествии приняли участие около 1000 военнослужащих и ветераны Великой Отечественной. В Североморске в этот день все желающие могли побывать на эскадренном миноносце «Гремящий» и противолодочном корабле «Адмирал Харламов». В Томске военный парад завершился аэрошоу. Пилоты местного авиаклуба на самолетах Як-52 демонстрировали фигуры высшего пилотажа. За парадом Победы в Санкт-Петербурге наблюдала моя коллега Татьяна Вольцкая.
Парад с участием военной техники прошел в Петербурге впервые после мая 91 года. Чтобы не портить покрытие Дворцовой площади, гусеничная техника задействована не была, а из колес выбрали самые эффектные машины. Всего более 80 единиц. В параде приняли участие около 4000 личного состава. Почти весь центр города был недоступен для транспорта. На Дворцовую площадь люди проходили по спецпропускам, говорит бывшая узница фашистских лагерей, писательница Мария Рельникайте.
Что может чувствовать человек, которого ветераны освободили из немецкого концлагеря? Благодаря им я жива. Мне подарили просто эти 63 года жизни. Хочется каждому подойти и каждому сказать спасибо. Это мой второй день рождения.
9 мая в Петербурге проходят торжественно-траурные церемонии. Открывается фотовыставка и памятная доска в честь прорыва морской минной блокады. В Летнем саду играет военный оркестр. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во Владивостоке парад Победы начался с минуты молчания. В торжественной церемонии, кроме российских военнослужащих, приняли участие моряки эсминца ВМС США, который прибыл во Владивосток 7 мая. мая. Наш корреспондент в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев передает, что в параде Победы, прошедшем на Театральной площади города, участвовали более 4000 военных и воспитанники кадетских корпусов.
Военный парад в Ростове-на-Дону прошел под звуки сводного оркестра гарнизона. Небывалый размах праздничных мероприятий в этом году обусловлен тем, что Ростову-на-Дону 5 мая присвоено почетное звание «Город воинской славы». И в связи именно с этим событием сегодня проезд в общественном пассажирском транспорте бесплатным. Кроме того, в Ростове-на-Дону организована бесплатная раздача мороженого всем желающим. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В Екатеринбурге часть участников Парада Победы была переодета в военную форму времен Великой Отечественной войны. В параде приняли участие 60 ветеранов. Подробности у моего коллеги Дениса Каменщикова.
Колонну ветеранов зрители встречают аплодисментами. Видно, что фронтовикам, самому молодому из которых 84 года, не без труда дается парадный шаг. По словам заместителя председателя областного совета ветеранов Александра Усачева, они считают участие в параде своей почетной обязанностью.
Все пришли сюда по собственному своему желанию. Раньше доходило это число до 250 человек. А сейчас мы, наоборот, ограничиваем, только чтобы здоровье позволяло.
За 10 минут до начала парада в Екатеринбурге пошел дождь. Но военный фельдшер Валентина Назарова, потерявшая ногу в 1944 году, решила не возвращаться домой. На параде в Екатеринбурге она впервые. Несмотря на почтенный возраст, 86 лет, много ездит по стране.
65-летие встречали в Сталинграде. Юбилей был, только наших приехало 10 человек. Отлично, я с удовольствием смотрела, как шагают молодые наши 18-летние солдаты. Прелесть просто.
После колонны ветеранов и войск Екатеринбургского гарнизона перед трибунами на центральной площади города прошло 64 единицы военной техники. Парад продолжался чуть больше часа. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Парад Победы прошел сегодня и в Пскове. На нем побывала корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Празднование Дня Победы началось с божественной литургии во всех храмах Пскова в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Главным событием праздника стал парад воинов Псковского гарнизона. В нем участвовали 16 коробок военнослужащих и военный оркестр. По площади перед трибуной с ветеранами прошли десантники, летчики, разведчики, пограничники, кадеты и курсанты. После парада ветераны прошли торжественным маршем под звуки духового оркестра по центральному проспекту города, вдоль которого псковские школьники с цветами в руках образовали так называемый «живой коридор». Многих ветеранов в колонне везли на автомобилях. Участник войны Василий Макаров участвовал в параде Победы в Москве в далеком 45-м.
До войны кончил военную медицинскую академию 21-го, а 22-го началась война. Всю войну на фронте. Был командиром медсанбата, хирургом, был дивизионным врачом. Войну закончил в Берлине, расписался на Рейхстаге, был канцелярией Гитлера. Был его в рабочем кабинете, был его в бункере. Мы гордимся этим, что мы победили. Гитлер хотел победить Россию, Советский Союз, но не получилось. Мы сделали все, чтобы победа была за нами, и мы это добились, с чем мы и радуемся.
9 мая в Пскове проходят различные мероприятия на концертных площадках и народные гуляния. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Демонстрация военной мощи России в День Победы проходит на фоне увеличения военного бюджета страны и обещания руководителей государства уделять больше внимания нуждам военнослужащих и ветеранов Великой Отечественной войны. Парады Победы в российских регионах стали для многих настоящим праздником. Такого грандиозного зрелища с участием военной техники и самолетов люди не видели уже давно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
День Победы отмечали сегодня в бывших советских республиках. По случаю праздника в Киеве состоится вечером салют, а также еще в 8 городах Украины. О том, как прошли торжества в Киеве и Севастополе, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, участвовали около 15 тысяч ветеранов. Под национальными флагами и штандартами украинских фронтов они прошли по центральным улицам под аплодисменты киевлян и гостей украинской столицы. Затем ветераны собрались у Музея Великой Отечественной войны и одного из главных символов Киева – монумента Родины-Матери. Здесь глава государства традиционно поздравил с Днем Победы участников войны. Виктор Ющенко пообещал обеспечить им достойный уровень жизни. Как и в прошлые годы, в своем нынешнем выступлении президент вспомнил и воинов украинской повстанческой армии, подчеркнув, что, оказывая героическое сопротивление фашистским захватчикам, они боролись за независимость Украины. У большинства присутствующих эти слова вызвали возмущение.
Украинцы боролись в разных армиях.
Украинцы боролись в разных армиях, но против общего врага. Они боролись за одну цель – за честь и свободу отчизны, за счастье своего народа. Вот как оценили выступление Ющенко некоторые ветераны.
Сподобилось, кроме, когда он сказал «УПА», тоже принимали участие. Они против нас, против советской армии воевали.
Что УПА – это я против этого. Это против. УПА нам не нужно здесь.
За годы государственной независимости власти не раз безуспешно пытались примирить ветеранов советской армии и украинской повстанческой армии. Согласно опросам общественного мнения, положительно к этой идее относятся 33% граждан страны. Столько же отрицательно. Проблема исторической реабилитации на Украине неразрывно связана с дискуссиями о юридическом признании воинов украинской повстанческой армии участниками боевых действий. Левые силы и самая крупная оппозиционная партия регионов убеждены, что признание воинов УПА приведет к дальнейшему углублению раскола и противостоянию в стране. Впрочем, известный историк, член правительственной комиссии по исследованию деятельности УПА Юрий Шаповал считает, что украинское общество обязано найти взаимопонимание в этом вопросе. Есть ветераны советские, с которыми вроде бы все однозначно, им публичные почести и уважение. И есть горстка людей, это ветераны УПА, на которых лежит печать предательства, лежат какие-то придуманные обвинения, которые были нужны в советское время, потому что тогда историческая картина была черно-белой, отмечает историк. Праздничные мероприятия прошли во многих украинских городах. Совместным парадом без военной техники отметили этот день в Севастополе моряки российского Черноморского флота и украинских военно-морских сил. Еще один праздник состоится в городе Воскресенье. В этот день будут отмечать 225-летие основания Черноморского флота. По этому поводу намечался масштабный парад. Российская сторона настаивала не только на прохождении кораблей в Севастопольской бухте, но и военной техники по улицам города. В ответ МИД Украины заявил, что это военное мероприятие не согласовано даже с властями Севастополя, и такой парад официальный Киев будет расценивать как очередное нарушение украинско-российского договора по флоту. Несколько часов назад глава Севастопольской горадминистрации Сергей Куницын сообщил, что все нюансы предстоящих торжеств между Украиной и Россией согласованы. Они ограничатся парадом кораблей и военно-спортивным праздником в акватории Севастопольской бухты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 9 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Мы поговорим снова о Дне Победы и памяти в России, о Великой Отечественной войне, о том, различается ли содержание праздника и его ритуал. Но перед этим о том, как Сербия готовится к выборам в парламент. После новостей и объявления.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
Празднование Дня Победы в России прошло без инцидентов, сообщили в МВД. В разных городах страны прошли военные парады, встречи ветеранов, богослужения в память о погибших. На улицах Москвы в народных гуляниях принимают участие сотни тысяч человек. Больше всего людей собралось на Поклонной горе, где проходит праздничный концерт. В ночь на пятницу неизвестные изрисовали здание Тульского областного еврейского благотворительного центра свастикой и антисемитскими лозунгами. Министерство обороны Абхазии продемонстрировало журналистам обломки сбитого в четверг беспилотного самолета. В Сухуми утверждают, что сбит уже пятый за последнее время самолет-разведчик, принадлежащий Грузии. Тбилиси эту информацию опровергает. В Киеве в результате пожара в кафе пострадали 12 человек, четверо раненых в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в кафе взорвался бытовой газ. Всемирная продовольственная программа ООН возобновляет поставки гуманитарной помощи в Мьянму. Их приостановка длилась всего несколько часов. ООН ранее обвинила военные власти Мьянмы в конфискации всей поставленной в страну из-за рубежа гуманитарной помощи для жертв разрушительного урагана. Не менее 11 человек погибли, по уточненным данным, и многие были ранены сегодня в результате взрыва на Шри-Ланке. Бомба была заложена в ресторане в городе Ампара на востоке страны. Власти обвинили в совершении теракта сепаратистов из организации «Тамильские тигры». Правительство Сербии в пятницу утвердило важные договоренности с Евросоюзом и Россией. Речь идет о партнерском соглашении с ЕС и энергетической сделке с Москвой. Саудовская Аравия призвала провести срочное совещание представителей арабских стран по ситуации в Ливане. Там третий день продолжаются столкновения между членами проиранской экстремистской группировки «Хезболлах» и сторонниками прозападного правительства страны. Погибли.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 9 мая. В Сербии завершена политическая кампания накануне предстоящих 11 мая выборов в парламент. Аналитики сходятся во мнении о том, что выборы станут еще одним свидетельством глубокого политического раскола сербского общества. Ни одной из партий не удастся сформировать правительство большинства. Открыты многие варианты политических союзов. Главные претенденты на победу – это националистическая радикальная и демократическая партии президента Бориса Тадича. Им отдают свои симпатии, по данным социологических опросов, 32-33% избирателей. Также, вероятнее всего, попадут в парламент Демократическая партия Сербии премьер-министра Воислава Каштуницы и Социалистическая партия, которую формируют сторонники бывшего сербского югославского президента и премьер-министра Слободана Милошевича. О сербском политическом моменте, о глубоком политическом расколе в сербском обществе я беседовал с известным в Белграде политологом и журналистом, главным редактором интернет-ресурса Е-Новины Серджаном Кусовцем.
В последние годы накануне каждых выборов кажется, что победит радикальная партия. Опросы общественного мнения всегда дают радикалам 1-2% преимущества перед партиями демократического блока. В первом туре выборов радикальная партия побеждает, а ко второму демократические партии мобилизуют свой электорат, и радикалы вечно остаются вторыми. Отличие этих выборов в том, что никакого второго тура не будет, и у демократов не останется второго шанса. Прежде демократам никогда не удавалось полностью использовать свой электоральный ресурс. Избиратель националистов куда более дисциплинирован. Радикалы уровень своей поддержки и без выборов могут подсчитать до последнего человека. Поэтому главная задача демократических партий – гальванизировать абстинентов, чтобы эти люди, которые пассивно разделяют демократические убеждения, пошли и проголосовали. Однако может произойти так, что правительство большинства по итогам выборов сформирует радикальная партия социалиста Слободана Милошевича, если они преодолеют 5-процентный барьер, и партии Воислава Каштуница.
Получается, Воислав Каштуница – главное действующее лицо этих выборов?
Да, отчасти. С другой стороны, у Каштуницы должно хватить политической мудрости, чтобы понять, если он вступит в союз с радикалами, на следующее утро после выборов они съедят его на завтрак. Именно поэтому, сколь бы велики ни были разногласия нынешнего премьер-министра с демократической партией президента Тадича, переговоры об их коалиции никогда не прекращались. На сей раз многое будет зависеть от результатов, которые покажет партия социалистов.
У радикалов и сторонников идей покойного Милошевича хватит возможностей для формирования правительства большинства без поддержки Каштуницы?
Ну, это уж совсем катастрофический сценарий. Главная опасность – это если на выборах провалится партия Каштуницы, и он, чтобы обеспечить себе политическое выживание, все-таки согласится на союз с радикалами.
Почему, по вашему мнению, Сербия до такой степени политически расколота?
Если коротко и концептуально отвечать на этот вопрос, то главная причина в том, что, в отличие от других стран переходного периода, в Сербии так и не произошло политической трансформации, подобной чешской, венгерской или польской. Я имею в виду не только и не столько партийную структуру, сколько состояние общества, например, роли, влияние тайной полиции и всяких секретных служб. Многие общественные и политические структуры не реформированы со времен социализма. Это соответствует интересам части населения. С другой стороны, даже у правительства Каштуницы есть определенные успехи, однако темп движения Сербии уступает развитию других стран региона. Соседи уходят вперед. Поэтому изменилась и политическая платформа радикалов. Они уже не столько националисты, сколько национал-социалисты, которые откровенно спекулируют на популизме. Легко паразитировать на лозунге «Запад отнял у Сербии Косово» и получать поддержку люмпен-пролетариата. Сербское общество традиционное, относительно плохо образованное. У людей нет денег на путешествия, они плохо информированы и слабо ориентируются в том, что происходит вокруг них. Поэтому голосуют за радикалов.
Люди голосуют за Войслава Коштуницу и так далее.
В какой степени на этих выборах важен вопрос Косово?
Люди в Сербии уже 10 лет на практике.
Уже не первый год сербы живут с ощущением, что Косово потеряно. Спросите у любого прохожего на улице, он вам скажет: ну да, вот мы в школе учили миф о Косово, то сё, а реальная ситуация такова. В Косове огромное албанское большинство и войска НАТО. Когда Коштуница пришел к власти, он поставил косовский вопрос во главу своей политики, ввязался в соревнования, которые сербы не могли выиграть. Но из каждого угла звенело «Косово, Косово, Косово», и вот Косово провозгласило независимость. Разумные люди понимают, что этот процесс необратим. Однако большинство не любит плохих новостей, и вместо того, чтобы присмотреться к реальности, предпочитает жить мифами и сваливать ответственность как раз на тех людей, которые говорят: «Проснитесь, Косово уже признано и Америкой, и Евросоюзом». Но верно и другое. Никто в мире, ни США, ни Европа не предложили Сербии достойной компенсации за Косово. Да если бы спросили: либо Косово остается сербским, либо у вас зарплата будет в 1000 евро. Большинство выбрали бы деньги, уверяю вас, но ведь никто не предложил.
Серджан Кусовац, известный белградский политолог и журналист, о политической ситуации в Сербии накануне выборов в парламент.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за пятницу, 9 мая. Вернемся к главной теме выпуска. Это праздник Победы. Память о Великой Отечественной войне и сама история Второй мировой войны остаются важными элементами коллективного самосознания граждан России. Это сознание меняется по мере того, как увеличивается историческая дистанция, по мере того, как военные события и участники войны уходят в прошлое, по мере того, как открываются новые источники информации о войне. О динамике этих перемен я беседовал с российским историком, деканом факультета антропологии Европейского университета в Петербурге Ильей Утехиным. Происходят ли изменения в общественном российском сознании, связанные с памятью о Второй мировой войне? Она становится более мифологизированным событием, явлением, или более таким отчетливым, исторически очерченным?
Ну, понимаете, это вообще проблема того, что такое историческая память. Потому что, когда мы говорим более мифологизированные или менее мифологизированные, мы вносим сюда какой-то элемент оценки. Это вот в большей степени или в меньшей степени соответствует действительности. А ведь вообще представление о каком-то историческом событии, а всегда очень многослойно и очень сложным образом устроено. Соответственно, что происходит сейчас? Очевидно, поскольку память о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, она уже в семейной памяти и в семейной истории уже опосредована какой-то дистанцией. Во многих семьях есть люди, которые еще помнят что-то об этом, но семейная память и семейная история, там трофейные вещи, ордена или последнее письмо с фронта, это есть во многих семьях, но это уже не то поколение, которое мы непосредственно знали и с которым непосредственно общались. Поэтому кино и памятники, названия улиц, в школе уроки мужества, вот все это оказывается гораздо более определяющим в памяти. Война и память, они это такой материал для конструирования патриотизма, материал для консолидации общества, для конструирования самосознания. И не только потому, что миллионы жертв, но и потому, что там всегда очевиден враг, там всегда... Поскольку это агрессия врага, да, вот консолидация общества тогда, это может быть использовано для того, чтобы сейчас каким-то образом это делать таким вот одним из элементов. Действительно, ну, то, что мы видим, уже второй год повязываются вот эти вот ленточки, которые и на антеннах машин, и у девушек на сумках То есть изобретаются символы, которые потенциально эту энергию на себя собирают. Война до сих пор, память о войне до сих пор остается ресурсом, который можно эффективно использовать.
Вы бы назвали ее ресурсом для манипуляции общественным мнением? Или это слишком сильное определение?
Я думаю, что это слишком сильное определение. Тем более, что память о Великой Отечественной войне всегда в нашей стране была очень важным компонентом самосознания. Но я бы сказал, источником нравственного идеала, как бы это ни транслировалось в разные эпохи, да, через военные фильмы, но если мы вспомним 60-е годы и хуциевские фильмы, и «Заставу Ильича» и «Июльский дождь», мы видим, каким образом память о войне оказывается, так сказать, частью нравственного стержня человека. И не только поколение тех, кто был на фронте, а и поколение их детей. Сегодня ситуация немного иная, потому что все-таки другая историческая дистанция. Современные фильмы о войне, те, которые вышли несколько лет назад, конечно, это мифологизация в свете других, ну, постперестроечных, так сказать, моделей представления этого. Слишком много мы узнали из средств массовой информации после перестройки. Вот частью широкого общественного мнения стала идея о том, что это была не только трагическая там военная операция, но человек был жертвой трагической обстоятельств, что это была катастрофа. Это была национальная катастрофа в том смысле, что миллионы людей оказались в плену, что вот подобного рода идеи и, скажем, информация о том, что русские воевали с обеих сторон, да, подобного рода вещи, они становятся сегодня элементом памяти о войне, который иногда вот и в средствах массовой информации, и в фильмах, и где-то еще всплывает. То есть это уже совершенно другая картина, но я не думаю, что это предмет намеренной манипуляции.
Можно ли назвать память о войне или саму войну последней национальной святыней, такой последним бастионом, может быть, русского духа, на котором путинская власть, нынешний Кремль, я сейчас не вкладываю ни положительного, ни отрицательного понятия в это, просто констатирую факт, пытается построить новое национальное самосознание?
Ну, во всяком случае, элемент такого подхода, не то чтобы последний бастион, а элемент такого подхода, в частности, в акции с ленточкой, он, конечно, присутствует. Если бы эта линия последовательно проводилась, по крайней мере, в области наглядной агитации, это не было бы так топорно. Похоже, что здесь какие-то стихийные силы действуют. Я не думаю, что здесь вот еще, вы говорите, русского духа. Все-таки вот этот вот момент русского, он менее подчеркнут. Все-таки у нас многонациональная страна, и вот тут такого русского шовинистической нотки, она не совсем ярко проснулась.
Скажите, пожалуйста, Илья, а вы сами носите георгиевскую ленточку?
Нет, не ношу.
А можно узнать о причинах?
Знаете, есть люди, которые любят, когда у них на одежде что-нибудь написано. А есть люди, которые, выбирая себе одежду, предпочитают, чтобы на ней не было надписей. Потому что считают, что это, ну, вот что-то, не то чтобы нескромное, а что-то уж такое слишком площадное, слишком массовое, слишком, ну, вот такой вот поп-арт, китч. И в стилистическом отношении, мне кажется, что я не отношусь ни плохо, ни хорошо к этому. Я считаю, что даже тот факт, что среди молодежи память о войне становится каким-то вот элементом их самосознания, это очень хороший знак. Сам для себя я расцениваю это как кич, и поэтому, наверное, вот воздерживаюсь.
А может быть, здесь есть немножко еще другой элемент? Память о войне – это для каждой российской семьи, и для моей, в том числе, семьи, у меня воевала и дед, и дядя. Вот это что-то личное. Горе, трагедия. Это личные какие-то переживания. И вот, может быть, это связано еще и с тем, вот такое некоторое отторжение, дистанция, вот, связано с тем, что это вот такой настойчивый перевод личных ощущений в что-то общественное, в некий такой праздник, да еще с гусеницами танков.
Любой площадной вариант какой-то идеи, он всегда крупными мазками. И это всегда претворение в каких-то общепонятных формах какого-то личного содержания. Я думаю, что такой момент, что люди не хотели, чтобы их личные переживания становились предметом публичности, пытались подавить в себе вот такое вот обсуждение своей памяти и своих впечатлений, это скорее было характерно для послевоенных лет. Откуда я делаю об этом вывод? В Европейском университете был большой проект, посвященный устной истории и памяти о блокаде. Выяснились очень интересные поколенческие различия в отношении памяти о блокаде. Многие говорили о том, что их родители или они сами, когда были детьми, вот они были детьми, пережили блокаду, и после первые послевоенные годы, пока они не стали совсем уже взрослыми, пока у них у самих не появились дети, они стремились вообще об этом не вспоминать, потому что им было слишком это тяжело. Тогда, наверное, действительно мог быть такой эффект. Не знаю, я думаю, что сегодня это лязганье гусениц, площадная риторика, она настолько далека от индивидуального трагического опыта и трагической памяти, и настолько это уже все перемололось, что это две разные сферы. То есть то, что мы видим по телевизору, и то, что мы храним в сердце, это настолько разные вещи, что они не могут пересекаться.
Декан факультета антропологии Европейского университета, петербургский историк Илья Утехин. С ним я беседовал о коллективной российской памяти о войне. Трансляция военного парада в день военного праздника традиционно один из самых рейтинговых телевизионных проектов. И, вероятнее всего, беспрецедентные торжества этого года только продолжат эту тенденцию. О том, как телевидение показывало сегодняшние военные парады, я беседовал с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Я пытался, Анна, разобраться сегодня в том, что чувствую, когда смотрю на колонны, марширующие во всех городах России, то, что показывали по телевизору, как-то к этому хочется немножко с иронией относиться, но все-таки великий праздник. И какое-то смешанное чувство от этого.
Ну, в общем, чувство смешанное, потому что нарушен, как мне кажется, в общем, какой-то, в том числе и телевизионный канон. Сегодня была очень неряшливая, как мне кажется, съемка, какие-то странные клиповые заходы. Не очень, в общем, ясно, как и почему шли колонны, вот, ни чека, ни шаг, не вызывая вот эту вот священную еще с детства привычную гордость за то, как тянется носок и как поднят подбородок. Какой-то был такой некоторой потешности в этом больше, чем торжественности. То же самое впечатление производила и техника, хотя на улицах города, когда ее вот здесь на улицах видишь, что скорее так немножко пугает это все, потому что это такая мощь, которая продавливает асфальт мирного города. А на площади она так не выглядела. Вот это вот все вместе и такой немножко пионерский комментарий, который был на Первом канале, читаемый по бумажке, в общем, молодыми людьми, где нет ни стали, ни выучки старой дикторской школы, все это создавало какое-то странное ощущение. Когда ты переключался на 224, где показывали тоже, в общем, технологическую мощь телевидения, давая телемосты из всех городов, то и вовсе как-то терялся от впечатлений, потому что такая перекличка от до самых до окраин, от Калининграда до Благовещенска, вот такой вот шагистики, где уже нет и скорби, и памяти, и теплоты, какая-то такая дымовая, в некотором вроде завеса. Все-таки дикторская традиция, она соблюдалась, не мешалась ни по звуку, ни по вот этой вот суете. И впервые два центральных канала сегодня разошлись в подаче, потому что на Первом канале комментировали Юлия Панкратова и Борисов, которые работники Первого канала, молодые. И это накладывалось на дикторскую речь комментатора на площади. А Второй канал не стал давать вот эту вот осовремененную, что называется, вторую дорожку. И эта классика оказалась в сравнении спокойнее. Она микшировала вот эту суету, которая, очевидно, наблюдалась в режиссерском подходе к этому зрелищу.
Я заметил два разрыва. Первый – это разрыв между сутью праздника и ритуалом, который его сопровождает. Все-таки демонстрация военной мощи в таком размере, в таком количестве, на мой взгляд, несколько не соответствует тому, что, собственно говоря, в такой день поминовение народ празднует. А второе, это можно, конечно, нашим коллегам посочувствовать, поскольку задача перед ними стоит очень сложная. Я сейчас говорю технологически, а не идеологически. Это задача совместить советские традиции с новым пониманием и значением этого праздника. Мне кажется, вот этого не было. Все эти суконные абсолютно слова о том, какая дивизия под каким знаменем куда прошла, и эти стихи поэтов, которые читают люди, которые совершенно не вкладывают в это ни души, ни сердца.
Ну, я абсолютно с вами согласна. Здесь действительно нет органики и эклектики, зрелища и текста, и нечувствования, и, конечно, попытка совместить все вместе, и воздушный парад, и технику, и марш, и оркестры, и начальников, все это действительно очень плохо укладывается в все-таки такую эстетическую, ну, слово элегантность даже не подходит, но такую торжественность этого ритуала. Лица, которые всегда, телевизионная трансляция такого 9 мая всегда, в общем, славилась. Либо подходили к выбранным людям, либо вот уже в последние годы все-таки трибуны работали, потому что были важны глаза, были важны эмоции. Сейчас это все как-то смикшировалось. Это скорее такая компьютерная игра, если хотите, когда камеры и на танковой броне, и сверху, и снизу. Поэтому, когда Дмитрий Медведев, улыбаясь, смотрел на чаще самолеты, было ощущение, это была, кстати, естественная, нормальная реакция человека, который с интересом, задрав голову, смотрит.
Маленького человека на большой самолет, я бы так сказал.
Ну, неважно. И это было естественно, потому что... Но и в этом есть вот это вот снижение ритуала, потому что смысл его все-таки не в том, чтобы тут голову задирать, а здесь на что-то удивляться. Это все-таки демонстрация памяти по поводу единственного, по сути дела, оставшегося великого праздника, который объединяет народ. Поэтому вот этой пронзительности, торжественности, гордости, ее сегодня, не, на мой взгляд, не ощущал.
А в чем дело? Технология идет впереди идеологии, размытые идеологические ориентиры, не совсем понятно, что мы празднуем, как это празднуем, поэтому все эти танки, пушки в сочетании с огромным количеством новых технологических, технических средств пока как-то не выстраивается в общую картину, верно я вас понимаю?
Абсолютно понятно, что мы празднуем. Вот уж тут уж совсем нельзя сказать, что не ясен там мотив, цель, смысл и так далее. Все как раз понятно. Но вот попытка сюда еще запихнуть вот этих именно мальчишеских игрушек, а вот мы еще и это расставим, и солдатиков разведем, как-то очень чрезмерно. Может быть, именно поэтому это создает такое вот ощущение некоторой эклектики.
Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь.
Мирно! Пятерка слева! Агра! Фу!
Телевизионные парады по случаю Дня Победы я обсуждал с обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Сейчас представлю вам новую рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Сегодняшний факт в том, что для России день окончания Великой Отечественной войны – это особый праздник, потому что очень уж много народу в этой войне полегло. И почти в каждой семье к всенародному празднованию примешиваются личные нотки. О содержании праздника и его торжественном ритуале на фоне военных маршей и официальных поздравлений размышляет моя коллега Елена Фанайлова.
Здравствуйте, товарищи!
Последние пару дней я выхожу на улицу и огорчаюсь. Я слышу песню «День Победы» в исполнении Иосифа Кобзона на фоне забитой рекламными щитами Москвы. И мне становится неловко от какой-то стилистической глупости, нелепости происходящего, от того, что делается вид, что смысл этого дня совсем не изменился. В детстве это был очень серьезный праздник. Во-первых, дед и бабка с утра наряжались и надевали весь иконостас наград. Главные дедовы медали и ордена были за Сталинград и Кенигсберг, а бабкины за трудовые подвиги в тылу. Во-вторых, приезжали дедовские братья и сестры, их мужья и жены, тоже с наградами. На парад они не ходили, садились выпивать и закусывать, но по телеку парад с Красной площади смотрели обязательно. Детское пионерское сознание понимало, что это праздник памяти мертвых, и это очень уважительно, и это имеет прямое отношение к семье. Мои все умерли давно. Вчера на Манежной площади на подходах к Красной я видела всего двоих ветеранов и безумный пикет пожилых маргиналов с красными флагами РКП. Группа военных лет 45 с неизвестными мне медалями, 20-летних с георгиевскими ленточками. В отличие от прошлого года, в Москве ленточек очень мало, и носят их только молодые. А также несколько небольших экранов, на которых транслируется военная хроника. Доминирует над всем не башня Кремля, а огромная рекламная растяжка, закрывающая бывшую гостиницу «Москва», на которой нарисованы часы «Омега». На Красную площадь перекрыты все входы. Растерянная девушка говорит: «Ой, а мы с Волгограда ехали посмотреть». Как сказали молодые милиционеры, на площадь можно войти только по пропускам, даже не всех ветеранов пускали. Накануне по пропускам какие-то избранные шли на кремлевский концерт. Как было принято решение провести танки и ракеты через восстановленные узенькие Иверские ворота, разрушенные в 30-е годы как раз с целью использования техники на парадах, как технике удалось не провалить крышу торгового комплекса имени Зураба Церетели и новый подземный музей. Об этом, видимо, хорошо знают устроители парада и других кремлевских торжеств, с которыми в эти дни парад, видимо, должен быть совмещен в сознании народа.
Вольно! Слава солдату-победителю! Слава великой армии-освободительнице! С праздником! С днем великой победы! Ура!
День Победы в России. Рубрика «Сегодняшний факт». Моя коллега Елена Фанайлова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 9 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне на радио «Свободы» и после новостей в течение всех выходных дней. Сейчас «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске программы «Разговоры с израильтянами». Всего доброго. С праздником.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
День 8 мая был днем освобождения. Он освободил всех нас от национального.
Циники называют День независимости Израиля праздником шашлыков.
Я считаю, что Путину повезло. За 8 лет правления не было ни одной холодной земли.
Генеральный секретарь ООН очень обеспокоен трагической ситуацией.
Россию снова стали уважать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Это высшее понятие. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Но для меня это быть патриотом. Выражать свою любовь вместо, где я родился.
Служить России.
Россия, мне в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».